Повестка дня.
Доброго всем вечера. В студии Вести ФМ сегодня журналист Светлана Верхотурова. Мы продолжаем разговор, начатый часом ранее, заместителем председателя законодательного собрания края Дмитрием Виноградским. И в прошлой части эфира мы уже затронули тему дороговизны электроэнергии, горюче-смазочных материалов у нас в Забайкальском крае, но даже по сравнению с соседними регионами, все стоит значительно дороже, что замедляет, конечно, развитие здесь экономики и вообще понижает комфортность нашей жизни, что ли, так скажем. Ну и немножко уже поговорили про то, что мало у нас вертикально интегрированных компаний.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в прошлом часе сказали о том, что снижение, вернее, даже так, не снижение, а приведение цен в соответствие с частным рынком необходимо смотреть в сторону увеличения числа заправочных станций больших крупных компаний, которые занимаются этим бизнесом, начиная с геологоразведки, заканчивая, не знаю, там, последним вылитым литром из рукава заправочной станции. Вот движение в эту сторону есть, переговоры эти идут, и я уверен, что у этих заправочных станций в ближайшее время появится больше. Про электроэнергию, да?
Да, что с электроэнергией?
Электроэнергия, да, часто приводится пример соседних регионов, да, одного из там ближайших к нам, где цена электрической энергии меньше. Однако мы должны понимать, что ее генерация осуществляется разными способами. То есть генерация, там, которая происходит на гидроэлектростанции, вырабатываемая за счет свободного падения воды, конечно же, будет дешевле, чем за сжиганием угля либо других энергоресурсов. Вот сегодня большой ответ, конечно, кроется в себестоимости, собственно, самого угля. Это большая работа с добычными компаниями, которые занимаются добычей угля, сжиганием, которое, собственно, у нас производится электрическая энергия. Ну и следующий этап – это, конечно, значительное увеличение объема производимой электрической энергии. За счет большего объема нам необходимо снизить его стоимость. То есть вот такая логика математическая простая, и с учетом роста вообще в целом, если посмотреть план социально-экономического развития Забайкальского края там, на предстоящую там, десятилетку, то у нас ожидается высокий, значительный рост производства электрической энергии. Связано это с развитием больших предприятий, которые достаточно высокоэнергоемких предприятий за счет большего количества производимой, сгенерируемой электрической энергии, оптимизировано подходы к стоимости компонентов. Там же ведь не только уголь, на самом-то деле, и сети, и вопрос маржинальности этого бизнеса. То есть совокупность вот этих подходов, искренне в это верю, будет двигаться в сторону снижения стоимости электрической энергии. Конечно, хотелось бы говорить о том, что нам предстоит строительство гораздо более серьезных сооружений с точки зрения генерации, потому что у нас сейчас речь идет о большом развитии горно-металлургического кластера. Это не только добыча, но и переработка высоких уровней передела. А это очень энергоемкие производства, поэтому средне сложно сказать, но в долгосрочной перспективе, конечно же, тоже это строительство современных и достаточно эффективных и недорогих при этом способов производства электрической энергии. Какими они будут, ответит, конечно, экономика, но, собственно, все они уже сегодня известны, начиная от солнечной энергии, заканчивая там, в том числе и производством атомной энергии. Поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, это появление новых высокоэффективных объектов, которые позволят генерировать более дешевую электрическую энергию. Но на короткой дистанции работа в эту сторону, увеличение объема и снижение затрат, связанных с ее производством.
Много проблем у нас, Дмитрий Валерьевич, еще и в жилищно-коммунальном хозяйстве, не секрет. Нынешний отопительный сезон вновь продемонстрировал все слабые стороны подготовки котельных к зиме. Вновь были аварии, вновь люди оставались в холода без тепла и воды. В чем причины, вы видите, чего не хватает коммунальщикам? И, как мне известно, у депутатского корпуса эта ситуация на постоянном контроле, но в состоянии ли вот законодатели реально повлиять как-то на эту ситуацию в ЖКХ?
Говоря об аварийности отопительного сезона, справедливости ради надо отметить, что аварийность ниже, чем годом ранее, чем в прошлый отопительный сезон, аварийность ниже. Однако, конечно, проблемы есть, но, опять-таки, не оправдываясь, хочу сказать, что не бывает без аварий, однако, конечно, их число пока все еще вызывает большие вопросы. Конечно, в первую очередь связано с высоким износом и инженерных сетей, и котлов, производящих тепловую энергию. Конечно, там очень высокий уровень износа, и работа, которая ведется, связанная с подготовкой к отопительному сезону, не всегда выполняется вовремя. У нас есть факты неосвоения денежных средств, направленных на модернизацию либо ремонты котельного оборудования и инженерных сетей. Такие факты, к сожалению, тоже есть. Однако, в общем и целом, сегодня вопрос стоит в значительном увеличении объема финансирования этой отрасли. Мы, увы, вот на сегодняшний момент подошли к той стадии, когда ремонт требует подавляющее число сетей, значительное число теплопроизводящего оборудования. Но вот здесь вот тоже, видите, здесь не все так однозначно. Тут не просто деньгами все заливается и решается, потому что Здесь же очень большой вопрос к эффективности. Сегодня котельная в привычном понимании, она же большинство людей, кто представляет себе в голове, как выглядит котельная, сегодня она выглядит несколько иначе. То есть это же более современное оборудование. Оно более технологичное, поэтому двигаться, конечно же, нужно в эту сторону. Установки термороботов, там
большие... Кадры нужны еще соответствующие, модульных, которые обслуживают.
Да, модульных котельных. Этот вопрос, этот процесс идет. И я, конечно, понимаю возмущение жителей, у кого дома сейчас там ниже 15, у некоторых по 12 градусов там, да, многострадальное. Я, извините, что этот термин применяю, в Борзе у нас большое количество продолжающихся аварий. Конечно, требуется большое внимание, и мы с исполнительным органом власти стараемся максимально помочь в этой работе. Все это оперативно принимать все те меры, которые вот в наших полномочиях к нам относятся. Но работа эта ведется, она с большим, конечно, скрипом идет, но она идет. То есть говорить о том, что все бросили и ничего не происходит, конечно, не приходится. Очень тяжелое наследство, так скажем, досталось сегодняшним управленцам региона. Тяжелое наследство, надо откровенно сказать, с которым предстоит работать. Но программы по модернизации объектов ЖКХ, они находят подтверждение и понимание в правительстве Российской Федерации, и эта отрасль будет финансироваться достаточно успешно. Там большой вопрос еще по выпадающим доходам, конечно, потому что слушатели, наши работники эксплуатирующих, так скажем, организаций могут здесь сейчас обратить на это внимание. Но мы, пожалуй, поговорим об этом, о выпадающих доходах, о их структуре использования, способах их возмещения, но, наверное, уже не в сегодняшнем эфире, потому что у нас еще целая куча вопросов, которые беспокоят наших жителей. Давайте это поступим вот таким вот образом. В общем, и, короче говоря, резюме, действительно, проблем достаточно много. Аварийность пока еще все еще на достаточно высоком уровне. Ответ здесь кроется, во-первых, к повышению эффективности управленческого звена с тем, чтобы мы своевременно эти ремонты выполняли, а не в ноябре начинали ремонтировать котельные. Ну и второй вопрос, это, конечно, до капитализации отрасли, то есть до финансирования ее, до необходимых размеров для того, чтобы приводить нормативное состояние. Хотя бы безаварийное состояние. Давайте уж сейчас назовем это так.
Ну, законодатели-то что-то могут делать для этого?
Наш главный инструмент вот в этом вопросе, это, конечно...
Контроль.
Нет, в контроле это вопрос второй же. Первый вопрос – это бюджетирование. Вопрос формирования бюджета, а каким он будет и каким образом он будет исполняться. Вот это первая, конечно, область нашего внимания. Мы не хотим своими там, функциями подменять функции управленцев прямо отраслевых. Однако сегодня мы делаем от нас зависящее все для того, чтобы отрасль ЖКХ имела максимум финансовых, в первую очередь, средств для выполнения этой работы. Но, конечно, время, ресурсы, люди, техника – запчасти, новые агрегаты, ну, конечно, это уже больше функция, конечно, эксплуатирующих организаций собственников этих объектов.
Что в ближайших планах у законодательного собрания с точки зрения контрольных полномочий? Будут ли рассматриваться какие-то социально значимые контрольные вопросы, например, ну, вот в феврале, в марте уже?
Ну, в феврале у нас из больших вопросов мы поговорим про сельское хозяйство. Мы хотим сейчас, ну, так сказать, все вместе посмотреть, с какими результатами мы закончили 2023 год, какая сделана работа над ошибками, если эти ошибки будут, очевидно, в нашем разговоре указаны, и что мы будем делать в 2024 году. С точки зрения общей стратегии, нам необходимо в отрасли сельского хозяйства определиться, что для нас приоритет. С учетом наших климатических условий, кормовой базы, отдаленности от некоторых там больших центров, опираясь на наши возможности по сбыту, нам надо вот необходимо определиться с приоритизацией.
Не заниматься всем подряд, а заниматься только тем, что приносит какую-то прибыль, что может быть реализовано.
Вот на самом-то деле быстрого ответа нету. Вот дайте всем заниматься или чем-то. Вот мы и должны на этот вопрос сейчас ответить. Я очень рассчитываю на то, что этот диалог пройдет максимально конструктивно. Мы либо придем к выводу, что у нас может пора израстать все, и мы можем выращивать там скот любой, либо мы должны принять для себя управленческое стратегическое решение, что мы концентрируемся там, не знаю, просто пример привожу, там, в области растениеводства, там, будем выращивать там гречиху и рапс, например, а больше ничего не будем делать. Либо мы будем заниматься только выращиванием крупного рогатого скота и еще чего-то. Вот с приоритизацией. А вот после того, как мы наметим, мы должны поговорить об этом с людьми. А тем, кто живет на земле, тем, кто занимается сельским хозяйством напрямую, имеет большой в этом опыт. Поэтому это будет не догма, а вот в рамках наших поездок в период региональной недели я попрошу всех наших коллег фракции нашей партии, чтобы они пообщались с людьми на земле и обсудили с ними такой подход.
Не утрачивают актуальности и тема государственной поддержки участников специальной военной операции, их семей. Список мер достаточно внушительный уже, которые существуют. А есть ли еще то, чего не хватает, по мнению законодателей, по мнению, может быть, людей, с которыми вы встречаетесь? Какая поддержка еще нужна?
Ну, сегодня на региональном уровне у нас принято и реализуется более 70 мер социальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей. И этот список, вот пока я к вам ехал, он уже увеличился. То есть, это процесс вот
постоянный.
Постоянный, да. Он постоянный потому, что в ходе общения с самими ребятами, участниками специальной военной операции, с членами их семей, мы видим проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются. Мы постараемся оценить их масштабность и после этого внедрять соответствующие меры поддержки, там, которые в последующем нам же и, собственно, вместе со структурами, созданными специально для этого, необходимо оценить эффективность их исполнения. Поэтому процесс, повторюсь, в нем точка не поставлена. Мы занимаемся этим постоянно. У нас создано в Забайкальском крае структурное подразделение большой организации «Фонд защитники Отечества». Это учреждение, располагающее все необходимые информации по части существующих мер поддержки. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас возникают проблемы и вопросы, вы можете обратиться в фонд, либо к координаторам фонда, которые у нас представлены, насколько я вспоминаю, во всех муниципальных образованиях Забайкальского края.
Сейчас в законодательном собрании края идет формирование молодежного парламента. Число соискателей примерно наполовину больше, чем количество мест. Как один из главных кураторов будущего молодежного парламента, расскажите, как проходит отбор, по каким критериям, вообще каким вы хотите видеть новый состав этого молодежного парламента, чего ждете от его работы?
Молодежный парламент – это такая школа молодых политиков, в которой ребята, получающие в настоящий момент профильное образование, не знаю, экономическое, юридическое, техническое, помноженное на опыт школы молодого политика, позволит сделать из них качественных управленцев, которые придут на смену нам. Вот если очень глобально, то ответ на этот вопрос выглядит так. То есть мы готовим смену самим себе. Это нормальная тема преемственности, она и на предприятиях на многих существует, и в различных учреждениях. Молодые ребята приходят в молодежный парламент с разными мотивами. Кто-то в значительной степени погружен в работу законодательных органов власти, кто-то только знакомится с нею. Сегодня мы видим большой интерес и большой запрос у современной молодежи погрузиться в политическую повестку, стать хорошими профессионалами в этой области. Полученные знания и опыт через призму своей основной профессии и в последующем уже возраст позволит сделать из них крепких, отличных управленцев, которые в дальнейшем подхватят знамя и поведут наш Забайкальский край к новым вершинам.
Спасибо, Дмитрий Валерьевич, что вы согласились прийти к нам ответить на наши вопросы. А в завершении разговора мне остается только пожелать вам успехов во всех ваших делах и начинаниях и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем в студии был заместитель председателя законодательного собрания Забайкальского края Дмитрий Виноградский. Беседу вела журналист Светлана Верхотурова. До свидания, до новых встреч.
Всего вам доброго, до свидания.
Повестка дня.